Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
Начали коротко о главном. 2 сентября возобновляются прямые переговоры между Израилем и палестинцами. В Петербурге масштабное отключение электричества. Россия считает, что решение о экстрадиции Виктора Бута в США принято под давлением. Прямые переговоры между Израилем и палестинцами возобновятся 2 сентября в Вашингтоне. Об этом сообщила сегодня госсекретарь США Хиллари Клинтон. По ее словам, официальное приглашение представителям Израиля и палестинской автономии направит ближневосточный квартет посредников – США, Евросоюз, ООН и Россия. На переговорах планируется рассмотреть основные вопросы ближневосточного урегулирования о границах, статусе Иерусалима и палестинских беженцах. Эти переговоры должны проходить без предварительных условий, при наличии доброй воли обеих сторон и стремления добиться успеха, результатом которого станет лучшее будущее для всех народов региона, заявила Хиллари Клинтон. Израильско-палестинские переговоры были прерваны в конце 2008 года после начала израильской операции в секторе Газа. В Санкт-Петербурге в пятницу вечером произошло масштабное отключение электричества, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
На данный момент практически весь Петербург, за исключением некоторых районов города, обесточен. По сообщениям, которые я получил от своих знакомых из разных районов города по телефону, остановились электрички, обесточен Ладожский вокзал, электрички остановлены возле метро Удельное. Электроэнергия есть только в районе Ульянки и на Пулковских высотах. В магазинах оказались запертыми из-за автоматически заблокированных дверей многих петербуржцев. Наблюдаются сбои в работе метрополитена. Подходящие редкие поезда переполнены пытающимися уехать хоть как-то пассажирами. В тех районах города, где отключилась электроэнергия, отключена также подача холодной воды. Все это отключение произошло 18 часов 40 минут. Официально пока неизвестно, что произошло, и данные пока мы пытаемся определить. Виктор Резунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Москва считает, что решение суда Таиланда о экстрадиции россиянина Виктора Бута в США было принято под давлением и намерена добиваться его возвращения на родину. Глава МИД России Сергей Лавров заявил.
Сожалеем по поводу того, на мой взгляд, неправового решения, политического решения, которое принял апелляционный суд в Таиланде. Решение, на основе той информации, которую мы располагаем, было принято под очень сильным давлением извне. Это печально. Что касается интересов российского гражданина, все эти месяцы мы оказывали ему содействие. И заверяю вас, что мы продолжим делать все необходимое, чтобы добиваться его возвращения на родину.
Сказал Лавров. В пятницу апелляционный суд Таиланда постановил экстрадировать Виктора Бута в США. 43-летний бывший советский офицер считается одним из крупнейших в мире торговцев оружием. Он был арестован в Таиланде в марте 2008 года по запросу правоохранительных органов США, где его подозревают в незаконных поставках военной техники различным вооруженным группировкам, действующим в Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. Сам Бут заявляет, что стал жертвой американской провокации. Об этой теме во второй половине часа.
Радио «Свобода». Новости.
Международное сообщество выделит дополнительную помощь Пакистану, пострадавшему от катастрофических наводнений. Договоренность об этом была достигнута на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По ее завершении министр иностранных дел Пакистана Махмуд Куреши выразил уверенность, что в ближайшее время будут собраны 460 миллионов долларов. Эта сумма необходима для оказания экстренной помощи пострадавшим. Крупнейшим донором станут Соединенные Штаты, которые, по словам госсекретаря Хиллари Клинтон, выделяют Исламабаду 150 миллионов долларов. Наводнение в Пакистане сразу после новостей. В киргизском городе Ош состоялся митинг в поддержку мэра города Мелиса Мырзакматова, который является сторонником свергнутого президента Курманбека Бакиева. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Надежда Толкунова.
Около 4000 демонстрантов разошлись лишь после того, как Мырзакматов выступил перед собравшимися. Как заявил ошский мэр, власти его силой 3 дня удерживали в Бишкеке, требуя добровольно уйти в отставку. По словам Мелиса Мырзакматова, ему предлагали различные министерские должности в сфере охраны окружающей среды, однако он отказался. Мурзакматов заявил, что не уйдет с поста мэра и будет вместе с жителями южной столицы работать во благо города. Он также заявил, что распоряжение временного правительства на юге республики силы не имеет, и только народ может решить его судьбу. Речь мэра была встречена бурными овациями и одобрительными возгласами толпы. После выступления Мурзакматова успокоенные люди разошлись. Милиция также сняла оцепление с городской площади. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
В Московском областном суде ожидается вынесение вердикта присяжных по делу о покушении на бывшего руководителя РАО ЕС Анатолия Чубайса в марте 2005 года, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Для вынесения вердикта присяжные, рассматривавшие дело о покушении на Анатолия Чубайса почти полгода, удалились в совещательную комнату во второй половине дня в пятницу. Им предстоит ответить на 39 вопросов, поставленных судом о том, было ли совершено преступление и причастны ли к нему фигуранты дела, бывшие военнослужащие Владимир Квачков, Александр Найденов, Роберт Яшин и сын бывшего министра печати России Иван Миронов. В июне 2008 года все они были оправданы присяжными, однако прокуратура добилась отмены приговора, и дело вернулось на новое рассмотрение. По мнению адвоката Владимира Квачкова Алексея Першина, в своем напутственном слове присяжным суд придерживался обвинительного уклона.
Судья с самого начала умоляла те доказательства, которые действуют в пользу защиты, выпячивая все доказательства, которые играют на руку обвинению.
Покушение на Анатолия Чубайса произошло 17 марта 2005 года. В момент следования его служебного автомобиля на обочине дороги сработало управляемое взрывное устройство. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Президенты России и Армении Дмитрий Медведев и Серж Саргсян подписали сегодня в Ереване ряд двусторонних соглашений. Среди них меморандум, касающийся взаимодействия в военно-технической области. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Организация Объединенных Наций назвала наводнение в Пакистане глобальной катастрофой. Как оказать помощь 20 миллионам пострадавших? Москва и Ереван подписали новый договор о военном сотрудничестве. Как именно Россия будет обеспечивать безопасность Армении? Власти Таиланда приняли решение о выдаче в США обвиняемого в нелегальной торговле оружием российского бизнесмена Виктора Бута. Почему в Москве это решение считают политическим? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 20 августа. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Мировое сообщество уделяет дополнительную помощь Пакистану, пострадавшему от сильнейших наводнений. На состоявшейся в Нью-Йорке специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН ситуацию в этой стране характеризовали как глобальную катастрофу. Были даны новые обещания выделить средства для 20 миллионов людей, пострадавших от наводнений, самых сильных в истории Пакистана. Подробности об этой теме у моего коллеги Валентина Барышникова.
В чрезвычайно эмоциональной речи на сессии в ООН министр иностранных дел Пакистана Махмуд Куриши заявил, что его страна столкнулась с природным бедствием беспрецедентных размеров и подчеркнул, что если Пакистан вовремя не получит помощь, это может быть использовано экстремистами для дестабилизации положения в стране.
Пакистанцы не унывающие люди, нам не привыкать к вызовам и трудностям. Пакистанский народ пережил разрушительное землетрясение 2005 года и справился с потерей 80 тысяч своих собратьев. Мы живем под бременем борьбы с терроризмом и экстремизмом, сохраняя храбрость и решительность. Мировое сообщество смотрит на нас, как на оплот борьбы против терроризма и экстремизма. И теперь мы рассчитываем, что мировое сообщество продемонстрирует такую же решительность и гуманность в час нужды.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун подчеркнул, что мировое сообщество только начинает понимать подлинные размеры бедствия, сравнив наводнение с медленно движущимся цунами, разрушительная мощь которого продолжает расти.
Международные гуманитарные организации напрягают все силы для доставки помощи, но им нужна массивная дополнительная поддержка. 8 миллионов человек нуждаются в еде, воде и крови. 14 миллионов нуждаются в медицинской помощи, в первую очередь дети и беременные женщины. Мы обратились с экстренной просьбой о выделении 460 миллионов долларов в следующие 90 дней. Мы уже получили больше половины благодаря щедрости ключевых доноров. Но все эти ресурсы необходимы сейчас. За вашими сегодняшними обещаниями должны последовать действия. Действия, которые изменят ситуацию в зоне бедствия.
Соединенные Штаты пообещали выделить дополнительно 60 миллионов долларов. В целом их помощь достигла 150 миллионов. США также предоставили около 20 армейских вертолетов для оказания помощи наиболее пострадавшим районам. Десятки миллионов долларов выделяют Европейский Союз, Саудовская Аравия, другие доноры. В Пакистане очень рассчитывают на международную помощь. Представитель Всемирной продовольственной программы ООН Амджад Джамаль заявил агентству Рейтер, находясь в Пакистане.
Международная продовольственная программа наращивает свои операции. Сейчас она предоставляет продовольствие более чем 6 миллионам пострадавших от наводнений. Это по-прежнему очень нелегкая задача. И, конечно, самая большая проблема – это доставка грузов в условиях, когда дороги размыты, мостов нет. Нам нужна международная помощь как можно скорее.
О нехватке помощи в пострадавших районах в интервью «Радио Свобода» рассказал работающий в Пакистане чешский журналист Милан Шима.
Мы были свидетелями того, как каким-то людям еды не хватило. Им еще привезли одеяло, у этих людей ничего не было, и они дрались, чтобы получить одно одеяло. И правительственная машина, которая привезла помощь, была вынуждена уехать из-за этого хаоса. Это было так неорганизовано, что они даже не смогли раздать все одеяла. Здесь кризисная ситуация, меня едва не избили.
О том, что для Пакистана означает международная помощь, я поговорил с пакистанским журналистом, обозревателем радио Машааль Абдулом Хайкакаром.
Последние три недели в Пакистане произошло сильнейшее наводнение, особенно в трех провинциях – Хайбер, Пахтунхва, Пенджаб и Синд. Пока, по данным ООН, 4 миллиона человек остались без крова, всего наводнением так или иначе были затронуты 20 миллионов человек. Люди по-прежнему ждут помощи. Правительство и люди говорят, что помощи не хватает. Ситуация в пострадавших районах ухудшается день за днем. Огромное количество людей, 4 миллиона человек, лишившихся домов, нуждаются в крови, нуждаются в продовольствии, нуждаются в питьевой воде. Сообщается о распространении болезней, передающихся через воду инфекции. Это самое большое наводнение в истории Пакистана. Огромная катастрофа, подобной которой, как признался генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, он не видел никогда в жизни.
Какова сейчас ситуация в пострадавших районах?
В двух провинциях наводнение закончилось, но в Синде продолжается. Через весь Пакистан течет большая река Инд, и наводнение прошло через провинцию Пенджаб и пришло в Синд, где сотни тысяч людей все еще пытаются выбраться из зон бедствия. Например, город, в котором жили сотни тысяч людей, Джейкобабад, был полностью эвакуирован, так что в отдельных районах Синда наводнение продолжается.
Насколько затруднен доступ в зоны бедствия, доставка помощи пострадавшим? Абдул Хайкакар.
Наиболее пострадавшая часть Пакистана – провинция Пахтунхва, районы, где живут местные племена, вблизи Афганистана. Эти области уже серьезно пострадали во время боевых действий между правительственными силами и талибами. А с наводнениями у меня нет точных цифр, но я могу сказать, что сотни мостов, сотни миль дорог были смыты, так что проблемы с доступом есть в первую очередь в этих районах. Но я думаю, что со временем мы услышим об улучшении ситуации, если будет достаточно гуманитарной помощи пострадавшим людям. И поскольку готовы действовать местные жители и добровольцы, и пакистанская армия, американские вертолеты, я думаю, есть возможность доставить помощь людям, если этой помощи будет достаточно.
Это был пакистанский журналист, обозреватель радио Машааль Абдул Хайкакар. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 20 августа. Президенты России и Армении Дмитрий Медведев и Серж Саргсян подписали сегодня несколько двусторонних договоров по итогам встречи в Ереване. Среди важных документов – соглашение о сотрудничестве в строительстве атомного энергоблока на территории Армении, целый пакет военных протоколов. Подробнее из Еревана корреспондент «Радио Свобода» Лилит Арутюнян.
Документ, подписанный министрами обороны Армении и России Сайраном Оганяном и Анатолием Сердюковым, вносит изменения в договор о российской военной базе в Армении. Согласно этим изменениям, пребывание российской военной базы на территории Армении, начиная с 1995 года, продлевается на 49 лет, вместо прежних 25. По окончании переговоров состоялась совместная пресс-конференция президентов Армении и России Сержа Саркисяна и Дмитрия Медведева, на которой президент Армении Серж Саркисян назвал эту встречу особенной, так как она проходит в рамках первого в истории государственного визита президента Российской Федерации в Республику Армения.
По итогам переговоров сегодня подписано 5 соглашений. Среди них хочу особо отметить соглашение о строительстве новых энергоблоков атомной электростанции на территории Армении и протокол о внесении изменений договор о российской военной базе в Армении. Российская сторона взяла на себя обязательства по совместному обеспечению военной безопасности Республики Армения.
Президент России в свою очередь заявил.
Подписанные важные соглашения – это весомый вклад в укрепление наших союзнических отношений. Мы активные участники договора о коллективной безопасности. Сейчас в этом контексте, конечно, очень важное значение имеет и протокол номер 5 о продлении сроков действия межгосударственного договора о российской военной базе.
В Армении находятся также президенты Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии. Лилия Тарутюнян для Радио Свобода, Ереван.
Эксперты в Ереване заключение нового военного соглашения с Россией рассматривают как результат компромисса. За продление на длительный срок пребывания российской военной базы в Гюмри Москва расплачивается большим вовлечением своих военных в решение вопроса безопасности границ Армении. Так считает и заместитель директора Ереванского института Кавказа Сергей Минасян.
Подписание этого договора, естественно, являлось достаточно серьезным компромиссом с армянской стороной, потому что Армения была вынуждена согласиться с продлением сроков пребывания российской военной базы в Армении. С другой стороны, из договора от 1995 года по порядку функционирования российской военной базы была снят пункт, который ограничивал деятельность базы исключительно по обеспечению охраны границ Армении вдоль периметра бывших государственных границ Советского Союза. Сейчас этого ограничения нету. Соответственно, в Армении это расценивают как способность России и обязательство России по охране внешних границ Армении, не только с Турцией, а с Ираном, с Азербайджаном также. Сам договор и, в принципе, сегодняшние комментарии, скажем, президента Дмитрия Медведева говорят о том, что российская сторона тоже воспринимает этот как некий компромисс со своей стороны, потому что очевидно, что Россия, наверное, стремилась бы избавиться от обязательства обеспечения безопасности армии также в случае возобновления боевых действий в зоне Карабахского конфликта. Но нынешние изменения в этот договор говорится о том, что Россия понимает, что согласие Армении на продление срока функционирования российской военной базы имеет в качестве обратной цены обязательства России по военной помощи Армении, а также обеспечение Армении современным оружием и военной техникой.
Вы сказали, что Армения вынуждена была согласиться на вот такое долгое продление пребывания российской военной базы в Гюмри. Это действительно вынужденное решение? Армении не нужна там российская военная база?
Естественно, российская военная база обеспечивает в определенной степени безопасность Армении, но в то же время любая страна стремится максимально обеспечивать свой суверенитет. И тот факт, что на территории твоей страны находится военная база иностранного государства, это в определенной степени ограничивает суверенитет страны.
Можно ли вот этот военный договор прочитать так, что российские войска хотя бы теоретически получают возможность вмешательства в развитие ситуации в Армении в случае внутриполитической какой-то ситуации, каких-то крупных антиправительственных протестов или чего-то еще? Это что же защита безопасности республики?
Я никоим образом не склонен объяснять этот договор как на то, что российская сторона получает возможность каким-то образом вмешиваться в внутриполитическую жизнь в Армении, или что российские войска могут быть использованы для каких-то полицейских функций или функций охраны правопорядка.
Понятно, что Армения заботится прежде всего о своей безопасности. Как вы считаете, как беспристрастный исследователь политических процессов, укрепление военного союза Москвы и Еревана может в Баку быть рассмотрено как антиазербайджанский шаг?
В целом, шаг, который направлен на как некая военная угроза для Азербайджана, я не склонен рассматривать, но в то же время очевидно, что для Азербайджана это весьма нежелательное развитие, ибо понятно, что данный договор, он фактически нивелирует все военные угрозы Азербайджана, вовлечение российских войск на стороне Армении в случае гипотетических боевых действий, которые могут инициировать Азербайджан, как бы предрешают весь исход боевых действий. Поэтому в Азербайджане очень настороженно и негативно восприняли эти развития, но в то же время также понятно, что я не думаю, что в России или в Армении склонны интерпретировать этот договор как возможность того, что армянские или российские стороны начнут какую-то военную операцию против Азербайджана.
Говорил ереванский эксперт Сергей Минасян. Действие военного соглашения между Москвой и Ереваном не распространяется на юридически принадлежащие Азербайджану территории, находящиеся в последние десятилетия под армянским контролем, Нагорный Карабах и прилегающие к нему земли. Россия, хотя и является стратегическим союзником Армении, не признает независимость Нагорного Карабаха, в том числе и потому, что желает сохранить хорошие отношения с Азербайджаном. О том, как в Баку отнеслись к новому договору о развитии армянско-российского военного сотрудничества, я беседую с азербайджанским политическим экспертом Рахимом Мусабековым.
По-разному отнеслись. Понятно, что есть реакция, ну, скажем, такая нервная, но в большей части достаточно спокойно, потому что договор этот был еще 10 лет от предыдущего договора, нереализованными остались. Ну, продлили на 24 года. Ну, в следующий раз пускай хоть на 100 лет продлят. Реально сегодня это не увеличило военное присутствие России в регионе ни с точки зрения численности, ни с точки зрения техники, которая дислоцирована на этой базе.
Говорим сейчас с вами о сугубо гипотетических вариантах, понимая, что Ереван и Баку не собираются друг на друга идти войной. Однако в Армении утверждают, что одна из выгод этого договора в том, что российские войска по букве этого документа могут охранять границы Армении с Азербайджаном теперь. И это якобы меняет коренным образом ситуацию относительно возможных стратегических планов Азербайджана. Как вы прокомментируете такой посыл?
Азербайджан не намерен наносить удар или же атаковать территорию Армении. Даже если гипотетически предположить, что возникнут военные действия, то они будут вестись на территории Азербайджана, оккупированной армянами. Даже пока на данном этапе даже не идет речь о ведении военных действий на территории Нагорного Карабаха, а районы, которые абсолютно не имеют отношения ни к Нагорному Карабаху, ни тем более к территории Армении. Но если военные действия, в случае, если они возникнут, приведут еще к тому, что Армения будет атаковать собственные территории Азербайджан и надеяться, что останется безнаказанной, то это уже фактически действия, начатые Арменией, а не Азербайджаном. И не думаю, что какие-то автоматические решения со стороны России последуют.
Армению и Россию связывают союзнические отношения. Азербайджан и Россия тоже связывают вполне доверительные и близкие отношения. Они по-другому устроены. У Ильхама Алиева могут быть какие-то контрходы?
Заявление, которое делал Дмитрий Медведев в Армении, надо принимать во внимание, что и саму аудиторию, где эти заявления делались, вполне возможно, что те слова, которые были произнесены Медведевым в Армении, целены не на то, чтобы увеличить неуступчивость, скажем, Армении на переговоры, а наоборот, ну, как бы создать предпосылки, дополнительные гарантии дать, для того, чтобы Армения все же заняла более конструктивную позицию. Ну и второй момент заключается в том, что Армении-то в сущности России дать нечего. Она постоянный только проситель в этом смысле. А, ну, скажем так, база, которая была в Гюмри и которая еще 10 лет могла действующему договору оставаться, а вот на территории Азербайджана находится Габалинская РЛС, которая отдана на пользование России, и где-то примерно там 1500 российского военного персонала находится, по ней на будущий год надо уже непосредственно обсуждать, срок подходит. И многое зависит от решения, которые будут приниматься в Баку, от того, как будет себя вести российский президент и как он будет использовать свое влияние в Армении для того, чтобы увеличивать армянскую неуступчивость или наоборот. Есть много других вопросов и обращений России к Азербайджану, которые, конечно же, будут рассматриваться в контексте российского влияния на Армению и на процесс урегулирования.
Об отношениях в треугольнике Москва-Баку-Ереван в связи с подписанием сегодня пакет военных соглашений между Москвой и Ереваном размышлял азербайджанский политический эксперт Рахим Мусабеков.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Нарушит ли продление срока пребывания российских военных в Армении хрупкий баланс сил в регионе? Об этом говорим с политологом Феликсом Станевским и журналистами Азой Бабаян и Борисом Тумановым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в субботу в 5 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 20 августа. Сегодня почти на час или на целый час почти весь Санкт-Петербург остался без электричества в связи с аварией на одной из подстанций, как сообщили в Ленэнерго. В прямом эфире программы «Время свободы» петербургский корреспондент нашего радио Виктор Резунков. Виктор, вот сообщили, что примерно к 20 часам по московскому времени сообщение в электроснабжение в Петербурге восстановлено. Так ли это?
Андрей, очень сложно сейчас говорить о том, что происходит в Петербурге. По непроверенным данным, Ленэнерго сообщило, что произошла авария на одной из подстанций, а это, в свою очередь, вызвало веерное отключение на других подстанциях. В результате мы наблюдали очень странную картину, когда шли по Литейному проспекту, вот буквально несколько минут назад. В одних домах свет есть, в других свет отсутствует. Из-за отключения электроэнергии в домах отключилась подача холодной воды, а остановились трамваи, электропоезда на вокзалах. По непроверенной информации, в районе станции метро Горьковская или Петроградская съезжаются машины скорой помощи. Там, а это, повторяю, непроверенная информация, из-за отсутствия электроэнергии скопилось очень много людей, и некоторым из них стало плохо из-за духоты. Надеюсь, что ничего более серьезного и худшего не произошло. Перебои с движением поездов в метро действительно были. Очень много людей на улице. Многие из них обсуждают случившееся по телефонам. Мобильная связь перегружена. В некоторых районах, в Выборгском, например, Петроградском, вот свет уже подключили. Но люди явно обеспокоены. Ловят такси, спешат пешком, избегая метро. А сейчас, кстати говоря, к некоторым станциям на входах установлен, выставлен ОМОН. Людей просто туда не пускают. Авария произошла в 18:40, и до сих пор никаких официальных заявлений властей о том, что произошло, пока не сделано.
Виктор, ну вот сейчас передо мной открыта страница, наверное, лучшего в Петербурге такого городского интернет-сайта Фонтан.ру. Я прочитаю просто название нескольких статей. На перегоне метро Лесная площадь Мужества людей выводили из тоннеля. Авария произошла на подстанции Восточной во Всеволжском районе города. Более двух десятков электропоездов остановились из-за аварии на подстанции. В городе начали включать свет некоторых районов. На Волховской ГЭС все спокойно. Электроколлапс в Петербурге не связан с Ленинградской атомной электростанцией. Я также видел заявление пресс-секретаря Валентина Матвиенко. Он, естественно, пытается успокоить горожан тем, что ситуация в городе под контролем, что не более часа было отключение электросети, и что в ближайшее буквально время все это дело будет восстановлено. Виктор, есть ощущение паники, хаоса в городе, или все, собственно говоря, ведут себя ответственно с пониманием того, что происходит?
Ну, вы знаете, двоякое ощущение. С одной стороны, все, как бы, так сказать, достаточно озабочены и спешат позвонить своим друзьям, родственникам, узнать, как они там находятся и так далее. С другой стороны, ну, например, те радио, которые вещают, например, радиостанции местные, они веселятся, потому что люди пишут смешные вещи, типа, там, меня свет застал, когда я сидел, то есть выключение света застало, когда я сидел в туалете, или ел суп, например, остался голодным, и так далее. Ну, в общем, такая какая-то непонятная полупсихическая ситуация, совершенно такого двоякого направления. Но на самом деле плохо то, что в некоторых районах, во многих районах точнее, ладно, свет включили, но отключен был интернет. Вот это что очень плохо, потому что, видимо, провайдеры лишены были возможности, так сказать, давать подключение к интернету в некоторых районах. Вот у меня сейчас дома нет, например, интернета, хотя свет есть, понимаете. Вот поэтому совершенно невозможно даже хоть какую-то информацию получить.
Спасибо, Виктор Резунков, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге, рассказывал нам о том, какова была ситуация примерно в 20 часов 30 минут в городе. Надеемся, что городские власти в ближайшие часы обеспечат свет городом, и все обойдется без неприятных случаев. Я имею в виду, что надеюсь, что никто сильно не пострадал в этой неприятной аварии. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 20 августа. И вот главная тема второй половины этого часа. Власти Таиланда приняли решение о выдаче в США обвиняемого в нелегальной торговле оружием российского бизнесмена Виктора Бута. В Англии подходит к концу чемпионат мира по футболу среди слепых. Депортация властями Франции румынских цыган поставила новую проблему перед Объединенной Европой. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Юрий Шевчук все равно споет на Пушкинской площади.
Комментарии экспертов.
Писатель Роберт Янг. Зачем американцы выводят боевые подразделения из Ирака?
В блогах Свободы.
Видеоблог Владимира Карамурзы. ГКЧП 19 лет спустя.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге, по словам горожан, появился свет в некоторых из районов, где ранее была нарушена подача электричества. МЧС России сообщила об аварии на подстанции в Выборгском районе. Прямые переговоры между Израилем и палестинцами возобновятся 2 сентября в Вашингтоне. Об этом сообщила сегодня госсекретарь США Хиллари Клинтон. По ее словам, официальное приглашение представителям Израиля и палестинской автономии направит ближневосточный квартет посредников США, Евросоюз, ООН и Россия. МИД России выразил разочарование и недоумение послу Таиланда в связи с решением суда в этой стране выдать Соединенным Штатам российского предпринимателя Виктора Бута. Бут, который считается одним из крупнейших в мире торговцев оружием, был арестован в 2008 году в Таиланде по запросу США. Там его обвиняют в незаконных поставках военной техники ряду вооруженных группировок. ФСБ России заявила, что в Башкирии убиты пятеро исламских экстремистов. Как сообщили в пятницу Центр общественных связей ФСБ, боевики ранее совершили нападение на пост дорожно-патрульной службы в Пермском крае и пытались осуществить взрыв на газопроводе в Башкирии. Президенты России и Армении Дмитрий Медведев и Серж Саргсян подписали сегодня в Ереване ряд двусторонних соглашений. Среди них меморандум, касающийся взаимодействия военно-технической области и соглашение о сотрудничестве в строительстве атомного энергоблока на территории Армении. В городе Ош на юге Киргизии в пятницу состоялся митинг в поддержку мэра города Мелисса Мырзакматова.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 20 августа. Апелляционный суд Таиланда сегодня вынес решение об экстрадиции в США россиянина Виктора Бута. Его обвиняют в нелегальной торговле оружием. Суд посчитал, что дело не является политическим. До сих пор, в течение 2 лет, Бут находился в тюрьме Таиланда. Об истории громкого дела Виктора Бута и его перспективах корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Имя бывшего советского офицера Виктора Бута впервые зазвучало в связи с подозрениями в контрабанде оружия еще 10 лет назад. Тогда в опубликованном докладе ООН описывалась деятельность восточноевропейского картеля, занимающегося поставками оружия боевикам Анголы, Конго, Либерии и Сьерра-Леоне. Во главе этого объединения, по данным ООН, стоял отставной летчик, россиянин Виктор Бут. После появления доклада ООН, Бут опроверг все обвинения в свой адрес и утверждал, что его компания занимается российской техникой, работает в Африке, но никогда не имела дела с оружием. Бут был объявлен в международный розыск. И в марте 2008 года по запросу США был задержан в Бангкоке. В августе 2009 года все обвинения с бизнесмена были сняты. И уголовный суд Таиланда отказал американской стороне в экстрадиции россиянина. После чего была подана апелляция, результатом которой стало сегодняшнее решение суда Таиланда об экстрадиции Виктора Бута в США. По мнению военного эксперта Павла Фельгенгауэра, сейчас Буту не остается другого выхода, как сотрудничать с американскими следователями.
Это серьезный удар по российским властям, это потенциально, да, но не только по ним. Насколько можно судить, Виктор Бут, в общем, работал со многими, в частности, в том числе и с Пентагоном, и с ЦРУ, потому что он, в общем, в целом занимался доставкой с помощью своих вот старых советских самолетов и советских пилотов самого разного груза. Самые разные места для самых разных людей. Он может, если теперь, когда все его надежды вырваться назад в Россию, в общем, погибли, начать сотрудничать с американскими следователями, пойти на сделку. Потому что иначе ему, по-видимому, в тюрьме сидеть всю оставшуюся практически жизнь. Он может начать выдавать информацию, причем это будет не та информация, которую там журналисты публикуют в результате расследования, а юридически, так сказать, обязывающие свидетельства свидетеля. И это может быть очень неприятно для очень многих людей и организаций, в том числе и в России. И, по-видимому, Москве опасаются, что это может и политические последствия иметь.
Радио «Свобода» следит за делом Бута давно, и чуть более года назад гостем программы «Время и мир» был один из авторов книги о Викторе Буте «Торговец смертью» Дуглас Фара. След россиянина, которого в мире называют оружейным бароном, авторы книги обнаружили не только в африканских странах, но и в Боснии.
Он снабжал оружием в тот момент, когда мир еще был в замешательстве, как относиться к этой войне, и когда Соединенные Штаты приняли политику, если не хочешь слушать, не задавай вопросы. Против страны было введено эмбарго на поставки вооружения, но никто не хотел укреплять режим этого эмбарго, так что он спокойно перевозил оружие из Судана. Судан был основным поставщиком оружия для боснийских мусульман. Это стало известно только потому, что он поставлял оружие сначала на территорию Хорватии, а потом уже из Хорватии в Боснию. В какой-то момент по политическим мотивам Хорватия решила пресечь эти поставки. Им удалось конфисковать один из грузов, который хранился в складском помещении, и они определили, что оружие попало в страну с одним из полетов Бута из Судана.
Как утверждают авторы книги «Торговец смертью», некоторое время Виктор Бут сотрудничал и с Пентагоном. Военный аналитик Павел Фельгенгауэр не видит в этом ничего удивительного. Впрочем, несмотря на заявление самого Бута и усилия российского МИДа, вернуть на родину оружейного барона из Америки не удастся никогда, уверен Павел Фельгенгауэр.
Черный рынок оружия – вещь такая интернациональная. 90-е, там, например, главные были болгары и другие восточные европейцы. Вот участвовали и Украина, и Белоруссия, и Казахстан, ну и Россия. И очевидно, что если Бут будет сотрудничать с американцами, если он начнет давать показания и работать с ними, то это неприятно очень. Но получить его назад уже фактически невозможно.
Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал решение об экстрадиции Виктора Бута неправовым политическим, принятым под давлением извне. Сам предприниматель назвал решение суда по его делу провокацией и заявил, что намерен дальше бороться за свою свободу и права. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 20 августа. Набирает обороты скандал вокруг управления делами президента России. Накануне представитель Следственного комитета при прокуратуре Владимир Маркин сообщил, что возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере одним из высокопоставленных чиновников президентской администрации. Этому предшествовали многочисленные публикации в российской и иностранной прессе. Некоторые издания пишут о политической подоплеке дела кремлевских взяточников. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Виталий Камышев.
Все началось с заявления председателя правления компании «Москонверспром» Валерия Морозова. Эта компания выиграла несколько тендеров на строительство олимпийских объектов в Сочи. Вскоре заместитель начальника главного управления капитального строительства управления делами президента Владимир Лещевский потребовал у Морозова так называемый «откат» в размере 1,5 миллиарда рублей. Предприниматель заявил об этом в правоохранительные органы, и при передаче денег чиновника задержали, но затем отпустили. Уголовное дело было возбуждено лишь после того, как «Новая газета» опубликовала фотокопию автографа президента Дмитрия Медведева на распечатке публикации о Морозове. Это было поручение генпрокурору Юрию Чайке разберитесь и доложите. Все это время на Валерия Морозова оказывалось и оказывается давление.
Новость такая, что я сегодня подписал подписку о неразглашении. По делу, которое идет сейчас, я сейчас уже комментировать не могу. Ну, у нас сейчас сильное давление на нас оказывается по всем, так сказать, направлениям. В том числе и давление по линии Олимпстроя, где работают и нас курируют бывшие сотрудники управления делами, недавно назначенные, в том числе директор сочинской дирекции, который нас курирует, Жикин, который 3 месяца назад был назначен из управления делами в эту дирекцию. Ну, естественно, у нас сейчас хотят на 34 миллиона нам не заплатить и не принять работ, при этом снять с нас эти деньги в очередной раз, а потом мы будем судиться.
Управление делами президента утверждает, что скандалы в этом ведомстве связаны с решением не продлевать полномочия Юрия Лужкова на посту мэра Москвы и борьбой за эту должность. Якобы один из кандидатов в мэры столицы, глава управления Владимир Кожин, и компания в прессе ставит целью его дискредитацию. В коридорах российской власти коррупция и политические интриги сосуществуют вполне гармонично, считает политолог Андрей Пьянковский.
То, что наша экономика сплошь коррупционная, об этом замечательно сказал президент Медведев в обращении к парламенту. Он сказал, у нас экономики, собственно, таковой нет, одни взятки и откаты. Вот то, что факт коррупции, о котором сообщил предприниматель, имел место, я, например, в этом совершенно не сомневаюсь. А вот какие политические интриги вокруг этого разворачиваются, уже как-то надоело копаться во всем этом нашем византийском дерьме. Но действительно, фамилия Кожина всплывала, наряду, между прочим, с рядом других, такие как Собянин или Полтавченко, в качестве возможного преемника Ушкова. Мне кажется, что операция по снятию Ушкова, она просто входит в свою заключительную фазу. Я просто думаю, что так совпало. И воровали, и Кожина хотели дискредитировать. Это дело возникло не потому, что хотели подставить Кожина, а потому что враги Кожина, собственно, это может быть не сам Ушков, скорее всего, не сам Ушков. Ушков уже все равно, кто будет назначен на его место. А вот, возможно, другие претенденты такую максимальную информационную накрутку дают этому эпизоду.
Предполагает политолог Андрей Пьянковский. Дела Юрия Лужкова не так плохи, как может показаться, считает президент Центра политическая аналитика Михаил Тульский.
Мне кажется, что вообще отставка Лужкова до истечения срока его полномочий – это вещь невероятная. Потому что Лужкова недавно похвалил и Путин, и Лужков известен своими очень добрыми отношениями с женой президента Светланы Медведевой. Он и с ней вместе ездил в Рим, он с ней вместе ездил по Золотому кольцу, так сказать, по православным святыням неоднократно. Поэтому, как бы мы к Лужкову, так сказать, плохо не относились, тем не менее, мы должны понимать, что у него есть враги, которые могут и дезинформацию различную распространять. Что касается Кожина, то Кожин мог бы стать, конечно, такой кандидатурой после истечения полномочий Лужкова. Хотя вот Грызлов в мае, как мы помним, заявлял, что мы хотим, чтобы Лужков оставался как можно дольше на своем посту. То есть не исключено, что он может остаться и после истечения полномочий в следующем году. Хотя, конечно, Кожин, мне кажется, здесь реальный кандидат, потому что Кожин, как известно, питерец, Кожин давний знакомый Путина и так далее, и так далее. И эта версия также выглядит вероятной.
Михаилу Тульскому не очень верится в то, что московская мэрия в ее сегодняшнем положении стала бы вести масштабную кампанию по дискредитации одного из подразделений администрации президента. Более правдоподобна другая версия. Тема соперничества Кожина и Лужкова призвана отвлечь внимание от набирающего обороты коррупционного скандала в Кремле. Уголовному делу искусственно придают видимость изощренной политической интриги. А с коррупцией в Кремле никто всерьез бороться не собирается, убежден политолог Михаил Тульский.
Откаты и взятки у нас обычное дело и в правительстве Путина, и в администрации Медведева. Это совершенно такая устоявшаяся вещь, одобренная сверху, несмотря на все липовые разговоры для народа о том, что якобы идет какая-то борьба с коррупцией. Здесь чиновничий аппарат понимает, что то, что говорится по телевидению, это исполнять не нужно. Это говорится для отсталых избирателей Единой России. То, что реально нужно делать, это говорится не по телевидению и говорится в закрытых совещаниях и так далее. Там говорится совсем о других вещах. Там говорится о том, что нужно обеспечить планки там, в 60% для Единой России. Но ни о какой борьбе с коррупцией на закрытых совещаниях никогда не говорят, потому что это никому не интересно. Потому что все берут и всем хорошо. Я думаю, что все вот эти скандалы,
скандалы со взятками возникают тогда, когда тот, кто берет, он назначает уж слишком высокий процент и высокую цену. Сейчас коррупция в России дошла до того, что те, кто привык брать эти огромные откаты, он настолько привык уже это делать, что берет все больше и больше. И в какой-то момент тот, кто дает, понимает, что ну, уже невозможно давать уже такие суммы, потому что уже стоит вопрос о просто собственном разорении, если дальше платить. И тогда возникают вот эти заявления о коррупции, о взяточничестве, и возникают вот эти коррупционные дела.
По степени коррупционности структуры московской мэрии от кремлевских не отстают. Агентство «Интерфакс» сообщает, что заместитель главы столичной управы Западная Дегунина Роман Гречихин задержан за вымогательство. Он требовал 2 миллиона рублей от своей начальницы, главы управы Западная Дегунина, за содействие в прекращении уголовного дела, возбужденного в отношении ее сына по статье «Незаконный оборот наркотиков». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о важных публикациях средств массовой информации. Сегодня поговорим о, пожалуй, главной теме, которой сейчас уделяют внимание европейские газеты. Предпринятая властями Франции депортация в Румынию нескольких сотен цыган активно обсуждается на газетных полосах фактически всех стран Европейского Союза. Эта проблема прежде касалась стран Центральной и Восточной Европы, а теперь вдруг стала актуальной на западе континента. Какие изменения в политике Брюсселя может повлечь за собой это обстоятельство? Я беседую с международным обозревателем Радио Свобода Ефимом Фиштейном. Та проблема, с которой столкнулась Франция, не нова для центральноевропейских стран, откуда, собственно, и совершился вот этот небольшой цыганский исход. И Румыния, Болгария, Чехия, Словакия, Венгрия имеют значительные цыганские, ромские, как говорят здесь, меньшинства. Означает ли это, что западная Европа теперь будет с большим пониманием относиться к тому опыту, который накопили в разрешении этих непростых межнациональных проблем центральноевропейские страны?
Означает. До сих пор речь шла только о проблеме новых членов Европейского Союза. Пока речь шла о других, естественно, можно было из Брюсселя проявлять некое рвение по поводу чистоты принципов. Такие страны, как Чехия, Словакия и Венгрия, в прошлом сталкивались с этой проблемой не в свою пользу, что называется, не раз. Суд по правам человека в Страсбурге выносил какие-то определения, постановления по поводу дискриминации цыганского населения. Кстати, цыганами они сейчас называются только в России. В Центральной Европе везде их называют сейчас ромами, а не цыганами. Цыган считается оскорблением для этого народа. Постановления по части дискриминации цыган относились, как правило, к системе образования или к так называемой принудительной стерилизации цыганских женщин. Восточноевропейцы обычно доказывали, что стерилизация никогда принудительной не была. Судятся цыганки с государствами Восточной Европы на предмет того, насколько поняли они или не поняли разъяснения врачей. Что касается образования, то и здесь центральноевропейское государство отвечает, что дискриминации не было. Есть школы для отстающих детей, скажем, не обязательно называть их умственно отсталыми, они могут просто быть недостаточно подготовленными. И, конечно, в такие школы довольно часто попадали именно дети из цыганских семей. С другой стороны, проблема неработающих цыган часто осложняет ситуацию с государственным бюджетом в этих странах. Всегда и во всех случаях европейские центральные органы были достаточно строги в своем отношении к точке зрения центральноевропейских государств. Но вот оказалось, что многие из этих граждан, в основном происхождения ромского, цыганского, предпочитают передвигаться по территории старых членов Евросоюза и даже передвигаясь оставаться на этих территориях. В результате получилось, что на территории сначала Италии, кстати, французская проблема началась в Италии, там возникло большое скопление румынских граждан, как считают итальянцы, цыганского происхождения вокруг Рима, а потом и во Франции, где возникли кочевые таборы цыган, и в то же время они пытались получить причитающуюся им порцию социального обеспечения. Естественно, это стало затруднять сейчас уже казну не центральноевропейских, а западноевропейских государств.
Вам представляется адекватным реакция французского государства на решение проблемы? Им заплатили некоторые деньги, попросили их уехать обратно. Волей-неволей эти цыгане уехали.
Верно то предположение, что действительно отправляющиеся на родину цыгане собираются вернуться. Своими ушами я слышу заявления их по телевидению французскому и другим телевидениям. Это с большим удовольствием, особенно центральноевропейские телевидения передают, поскольку становится ясно, что для них действительно это проблема поиска того, где лучше. В чем, конечно, людей упрекнуть вообще нельзя. Раньше-то упрекали в основном центральноевропейские государства. Кстати, и здесь, скажем, в Чехии, эта проблема имеет примерно то же самое происхождение. По переписи всего 11 тысяч граждан цыганского происхождения. Но не по переписи, а по факту жизни, что называется, считается по оценкам самого государства, что их порядка 250-300 тысяч. И никогда не было в стране такого количества оригинальных чешских цыган. Приехали они в основном из венгерских и румынских пространств через Словакию, и здесь их трудно отличить по любым признакам от других словацких или чешских цыган. Стало ясно, что это проблема не центральноевропейских государств как таковых, которые им по каким-то причинам свойственны, а проблема всей Европы. Если мы считаем Европу открытым пространством, передвигаться могут и чехи, и поляки на территорию Франции, но вот оставаться более 3 месяцев, принимать работу нужно уже по разрешению властей, нужно уже имея какое-то разрешение на жительство, а уж тем более пользоваться социальными благами.
Проблема ассимиляции ромского цыганского меньшинства для любой страны Европы, проблема очень деликатная, об этом много пишут в каждой из центральноевропейских стран, однако здесь есть такое вот, ну что ли, расхождение между личным опытом и общественным. Все, что называются умные, интеллигентные люди, конечно, выступают за равные права для цыганского ромского меньшинства, за их адаптацию, ассимиляцию, там, обучение детей и так далее и тому подобное. Однако многие из этих самых интеллигентных и либерально мыслящих людей, когда сталкиваются с тем или иным измерением цыганской ромской проблемы на собственном опыте, они как бы отгораживаются от него. Напомню вам случай, скажем, в одной из чешских школ, когда родители так называемых белых чехов отказались от того, чтобы их дети ходили в один класс с ромскими учениками. С этим что делать?
Ну, вы спрашиваете меня сейчас, способен ли я дать ответ на вечный вопрос. Естественно, что все нерасистские ориентированные и достаточно интеллигентные люди отвечают путем повышения общего образовательного уровня. Только так. И, в принципе, это и происходит. Другой вопрос. Здесь, может быть, вы намекаете на то, стоит ли ввести так называемую позитивную дискриминацию, когда группам населения по тем или иным объективным причинам, отстающим, предоставляют какие-то не равные, а больше, чем равные возможности. Здесь, я думаю, это не нашло бы одобрения среди жителей этих государств, поскольку, в отличие, скажем, от Америки и ее отношения с афроамериканцами, здесь никогда не было никакого рабства по отношению к цыганскому населению. Они никогда официально дискриминированы не были. Другое дело, насколько достаточно терпимым является население главное или большинство. Подумайте, как решена проблема во Франции. Пока во Франции было всего 15 тысяч цыган, для них выделялись специальные территории, где они могли разбивать свои кочевья, свои таборы. Считалось, что это прогресс. Но сейчас, когда туда хлынул поток там, тысяч и тысяч восточноевропейских цыган, оказывается, что такой табор не что иное, как какое-то гетто. Как же повысить уровень образованности и как включить этих цыган в основное население, если они будут жить за колючей проволокой? Решение проблемы – те же самые права, полное включение в общественное жизнь, и главное, дать им возможность понять, что они должны сами образовывать себя, искать свою просвещенную элиту и как-то включаться в основную жизнь.
Рассказывал международный обозреватель Радио Свободы Ефим Фиштейн. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В английском городе Херрифорд подходит к концу финальная часть чемпионата мира по футболу среди слепых. В турнире, который проводится раз в два года, с 98 года участвуют национальные команды из 10 стран – Англии, Франции, Испании, Греции, Бразилии, Аргентины, Китая, Японии, Колумбии и Южной Кореи. Финал будет сыгран 22 августа на лондонском стадионе Уэмбли. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Великобритании Наталья Голицына.
Парадоксально, что люди, никогда не видевшие игры в футбол и не способные увидеть футбольный мяч, так страстно полюбили эту игру. В Британии слепые получили возможность играть в футбол, когда при Королевском национальном колледже для слепых в городе Херрифорд была открыта футбольная академия для слепых, и Международная спортивная ассоциация слепых сформулировала специальные правила игры в футбол для незрячих. С тех пор у слепых футболистов появилась возможность участвовать в международных соревнованиях. Кроме проводимого раз в два года чемпионата мира, каждые 2 года они играют на чемпионате Европы, и каждые 4 года команды слепых участвуют в Паралимпийских играх. Футбол для слепых значительно отличается от футбола для зрячих. Футбольное поле у них почти в 3 раза меньше, чем в традиционном футболе – 42 на 22 метра. Играют 2 тайма по 25 минут. В каждой команде по 4 игрока и вратарь, но вратарь обязательно зрячий и не имеет права покидать вратарскую площадку. Кроме того, в правилах отсутствует положение вне игры. Футбольный мяч звучит, внутри мяча находится издающий звук колокольчик. Так как во время игры слепым футболистам зрение заменяет слух, игра проходит в полнейшей тишине, зрителям запрещено выражать свои чувства и шумно болеть. Это необходимо прежде всего для того, чтобы игроки слышали указания своих тренеров, которые координируют их действия. На предыдущих чемпионатах мира для слепых 2 раза побеждала Бразилия и 2 раза Аргентина. На нынешнем чемпионате в полуфиналы, которые пройдут в субботу, вышли пары Бразилия-Англия и Испания-Китай. Футбольные эксперты полагают, что в воскресенье в финальном матче на лондонском стадионе Уэмбли встретятся команды Бразилии и Китая.
Из Лондона Наталья Голицына. Сейчас в эфире «Радио Свобода» исполнительный директор организатора чемпионата мира по футболу среди слепых компании «Logistic» Джон Даттон.
В английской команде слепых играют как футболисты, видевшие в своей жизни футбол, так и никогда его не видевшие. Капитан сборной Англии Дэйв Кларк никогда не видел игры в футбол. Он слепой от рождения. Однако он играет за свою страну на очень высоком уровне. Это же относится и к командам других стран. Там есть футболисты, утратившие зрение в детстве или во взрослом возрасте, есть и лишь частично слепые. Перед игрой игроки всех команд проходят осмотр врача-окулиста, чтобы убедиться в отсутствии у них зрения или очень слабом зрении. Во время игры на глазах каждого футболиста должна быть плотная повязка, так что игры проходят на абсолютно честной и паритетной основе. Во время матча игроки ориентируются на звук. Звук позволяет им определять расположение ворот и ситуацию на поле. Впрочем, бывают и столкновения. На проходящем сейчас чемпионате удивляет прежде всего необычная тишина на стадионе, где присутствуют 1000 болельщиков. Своих слепых футболистов мы готовим в Королевской национальной академии для слепых в Херефорде, чью деятельность спонсируют правительство и Британская футбольная ассоциация. Такие футбольные школы для слепых есть в Испании и других странах. В Бразилии и Аргентине, например, есть профессиональные слепые футболисты, и это одна из причин их доминирования на прошедших 4 чемпионатах мира. Что касается России, то там только начинают развивать футбол для слепых. На нынешнем чемпионате присутствует делегация Российской Федерации спорта слепых, которая наблюдает за играми и намерена использовать полученный опыт у себя в России.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 20 августа работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, был организатор чемпионата мира по футболу среди незрячих спортсменов Джон Даттон. Финал этого турнира будет сыгран в Лондоне в воскресенье. Вот так обстояли дела в пятницу 20 августа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Оксана Панье. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода» открыта моя авторская страница, где размещены материалы из итоговых выпусков программы «Время свободы», которые мне кажутся особенно примечательными или забавными. Заходите, еще раз вместе подведем итоги в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру. Всего вам доброго и спокойных выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно. Группе негодяев не удастся сорвать развитие семьи.
В эту субботу, 21 августа, у нас начинается этап...
Еврокомиссия очень озабочена любой дискриминацией.
Лайманас Банкаускас был задержан 16 августа и находится в следственном
изоляторе. Чтобы как-то привлечь к себе внимание, демонстранты двинулись к зданию парламента, что в центре столицы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. Меняются только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.